Добрый вечер, ну, даже можно сказать, добрейший вечер, очаровательный вечер и масса очаровательных и весьма и весьма, я бы сказал, оптимистических новостей. Ну, во-первых, те самые символические стрелки часов судного дня, то есть всеобщей ядерной войны, приблизились к отметке ядерной полуночи. Они никогда не были так близки, но все, в общем, справедливо. Глупость должна доставлять некоторые неудобства. Человечество, которое выбрало, пощадило, например, там, Путина, которое сохраняет религию, должно с пониманием отнестись к неизбежности достаточно малоприятного финала своей жизнедеятельности. Причем вот эта близость к финалу – это не поэтическая фигура, это серьезная работа и серьезные наблюдения председателя научно-экспертного совета бюллетеня ученых-атомщиков. Другое дело, что, конечно, всего ученые-атомщики, как ремесленники, которые изготавливают определенные знания, понимать, в общем-то, и не обязаны. Но за них понимаем некоторые вещи мы. В частности, то есть не надо их считать абсолютными авторитетами в этой области, но к их мнению прислушиваться, несомненно, надо. Тут вот расхныкался небезызвестный Такер Карлсон, который поведал миру, что Байден хотел убить Путина. Но если Байден и хотел убить Путина, то как-то он очень то, что называется, плохо хотел. Для спецслужб США такого рода ликвидации не являются проблемой. Кремлевские СМИ, они по-всякому шипят об этом, о том, что покушения готовились, но они ничего толком, никакой конкретики никому не предлагают. Ну вот посмотрите, у меня в телеграм-канале есть уморительное, во-первых, видео на Пискаревке. К этому мы еще вернемся, но там чуть позже появится видео еще смешнее. Там на заводе Путину показали очередную «Жигуль», новую модель. И предложили в эту «Жигуль» сесть. Но мы же знаем, что упырь подозрителен. И он справедливо подозревает в желании практически каждого своего подданного увидеть его мертвым. Но как бы ничего в этом такого удивительного нету. Это нормально. Поэтому садиться в предложенный ему новый «Жигуль» предусмотрительный упырь не стал. И даже, скажем так, без учета злого умысла создателей этого автомобиля, Путин, зная коренные фундаментальные особенности русского автомобилестроения, понял, что если он сядет, ну, во-первых, дверь может намертво заблокироваться, а кресло в этот момент катапультируется, впечатав его изнутри в крышу. Короче, он не сел. Если этот «Жигуль» был той самой операцией Байдена по ликвидации Путина, то, в общем, конечно, покушение провалилось и шанс упущен. Ну, что касается этих стрелок судного дня и даты ядерной катастрофы, которую пока никто точно назвать не может. Как я уже сказал, странно было бы рассчитывать на что-то другое. Но если это человечество, скажем так, на этом своем повороте уцелеет, ему, наверное, следовало бы понять, что в первую очередь надо в зашей гнать всех этих стратегов, ревнителей, хранителей всяких там боевых слав, всяких скреп, всякой истории всякой ответственности перед предками, всяких возвращателей земель и разворачивателей древних штандартов. Они всегда обязательно начинают гадости, и с них начинаются все проблемы. Конечно, и не они тоже повинны, потому что на самом деле последнее время все войны начинают дуры у телевизоров. Сперва эти дуры писаются от героической риторики, а потом и они писаются от риторики про родину, про доблесть предков, бегут голосовать, потом с удивлением обнаруживают у себя под окнами цинковый гроб со своим полусгнившим сынишкой, которого привезли из очередного СВО, а потом весь этот натюрморт озаряется большим ядерным грибом. И те несколько секунд, которые у нее остаются, дура с воем долбит лбом об этот гроб, проклиная харизматика на троне. Вот как бы всем дурам мира объяснить, что так называемая харизматичность и воинственность лидера и цинковый гроб с родным телом – это вещи, глубоко взаимосвязанные и неразрывные. Но, впрочем, Путин ведь ничего и не скрывал. Вот эта вот инсталлированная в российские мозги шизофрения была прекрасно сформулирована им на той самой исторической сходке фальшивых матерей в Кремле. Там, ну помните, да, там, где сильнее всех кивала такая увесистая блондинка, известная в партийных кругах тем, что она родила доношенный здоровый бюст Путина. Вот тогда диктатор дал понять, что самое главное сокровище России – это люди. Ну и разумеется, как всякое другое сокровище, его лучше закопать поглубже в укромном месте. Вот были забавности, причем такие забавности качественные. Там, где я говорил об очень смешной съемке с Пискаревки, там, ну, вы знаете, что блокадный культ, одна из дат которого приходится на эти дни, это блокадный культ, это очень важная компонента русского победобесия. Путинизм не только унаследовал этот блокадный культ от Совка, но и пытается всеми силами так разогреть блокаду, чтобы она заходила бы вот аж всем. И солевым зумерам, и качкам, и баристам, и всей питерской фауне, да и не только питерской. В поддержание блокадного культа вбухиваются миллионы. И там на видео, конечно, смешно, как под присмотром 100 снайперов и 1500 сотрудников ФСБ, ну, там есть в платочках сотрудники, а есть без платочков, Упырь лично преклоняет плеш перед этими артефактами Пискаревки. Смольный за его спиной кроит скорбные рожицы, а эти верзилы из роты почетного караула, рядом с которыми Путин вообще выглядит вот таким, а эти верзилы исполняют свой мрачный тормозной канкан с веночком. Ну а затем этот спиритический тошнотворный концерт в БКЗ, где воют призраки Пьехи и Кобзона. Но, тем не менее, несмотря на то, что, да, усилия прикладываются чрезвычайные, оживить этот культ не получается. Он так пропах враньем и казенщиной, что уже не цепляет никого. И дело даже не в том, что он давно разоблачен. Дело в том, что историческая память, вот в острой ее форме, она же не живет больше 50 лет. Причем и 50 лет – это тоже крайний срок. Мир знавал всякие тяжелые осады, тяжелые блокады, и память о горе Иерусалима, например, а на памяти человечества это одна из самых свирепых и кровавых блокад, она вообще прожила порядка 22 лет. Потом все забылось. А поскольку тогда не было пропаганды и идеологии, никому в голову не приходило, что его надо как-то вот искусственно продлевать. Я подозреваю, такая же история была бы и с блокадным культом, потому что отпущенный на самотек, брошенный властью, блокадный культ загнулся бы там буквально через пару лет. Пространство Пискаревки ушли бы с молотка под какой-нибудь парк аттракционов, а из этой шестиметровой бронзовой дамы, протягивающей удлиненный веник, сделали бы рекламу бань. Вот что может заменить это охолощенное уже шоу? Это большая головная боль для Кремля, потому что победобесие нуждается в каких-то свеженьких и сильных моментах. Что может заменить? Ну, может заменить, конечно, тот якут-алкоголик, который загрыз в окопе украинца. Ну, или зэки-людоеды с СВО. То есть вот поиск новых, живых компонентов победобесия – это большая головная боль с Кремля. Но я могу сказать, что ничего обидного в том, что я говорю, ни для кого нету. И этот Пискаревский монумент с этим удлиненным веником, как, впрочем, более известная скульптура «Дамы с мечом», конечно, нуждаются либо в замене, либо в доработке, потому что, ну, во-первых, необъяснимые выражения лица. Это во-первых. А во-вторых, после всего, что стало известно о России, начиная с 2022 года, оба памятника недостаточно характеризуют эту так называемую родину-мать. Монументы умалчивают о ее главных свойствах. Как выяснилось, Россия любит закусить своими детьми, откусить им ноги, откусить им голову. И вот образ родины-матери с зубами, с потоками крови по подбородку и рот, набитый детьми, был бы гораздо более точным. В принципе, конечно, такую родину-мать следовало лишить родительских прав, что тоже, между прочим, возможно отобразить и в камне, и в бронзе, и в бетоне. Но худой конец, там, у монумента можно отобрать веник или меч в другом случае и вручить бронзовое постановление суда о лишении родительских прав. Тогда выражение лица родины матери станет вполне понятным и объяснимым. Что же касается блокады и блокадного культа? Ну, во-первых, вся информация о том, что блокада была прежде всего преступлением руководства СССР, допустившего ее сперва и не принявшего никаких мер, она вся наличествует в открытом доступе. Вполне достаточно знать того, что Нюрнбергский суд принял постановление о том, что блокада Ленинграда была цепью ошибок, преступлений, бездарности сталинской армии и командования. Мало кто, говоря о блокаде, задается себе вопросом, а каковы же были силы гитлеровской страны, которая блокадировала Ленинград? И о том, что с гитлеровской стороны была всего лишь одна 18-я армия Георга фон Кюхлера. А это примерно 60 тысяч человек, 50 танков. И это все тоже не секрет, а хрестоматийные факты. 60 тысяч человек и 50 танков не хватило бы даже для блокады или окружения, или штурма Суздаля или Череповца. Городов значительно меньших, чем Ленинград. Но потом достаточно посмотреть на мордашку жирненького Жданова, руководителя Ленинграда, или других партийных и МГБшных бонз, чтобы понять, что блокада была блокадой далеко не для всех. Смольный был уверен, что город полностью и под завязку обеспечен, по крайней мере, мясом, так как ежедневно умирало там не меньше 5000 человек. А уж насколько по-хозяйски районные власти распоряжались этим ресурсом, это другой вопрос. И работники горкомов, обкомов, также их родители, все ленинградские КГБшники, МГБшники, вот действительно всю ленинградскую блокаду обжирались, причем не всегда даже и облизывали свои жирные тарелки. Иногда они сразу переходили к десертам и пирожным, которыми бесперебойно снабжались партийные буфеты все те самые 900 незабываемых дней. Тысячи снабженцев, НКВДшников, спекулянтов блокадного Ленинграда делали все то же самое, что делал Смольный, так же ели и так же рыгали, заглушая тиканье того самого блокадного метронома. И вот эти путинские опричники, которые постоянно пытаются оживить культ блокады, они, конечно, так же глупы, как и их хозяин. Вот о чем им точно не следовало бы вспоминать, так это о блокаде Ленинграда, потому что это чистейший яд для путинской идеологии и пропаганды, дураков ведь нет. И все уже все понимают, либо до любой информации могут добраться. И тогда вот эти все СССРнутые, они огребут по полной. И дело же не только в Смольном, который обжирался пирожными и цыплятами, но и в той феноменальной, конечно, бездарности, которую проявили советские власти. Так, ну вот что у нас там на фронте творится в России, мы понимаем, что резко растет в цене человечина, и ставки на нее задирают военкоматы. Цена фронтовой убоины, гниющей в канавах Украины, она практически сравнялась со стоимостью самой дорогой японской мраморной говядины и страусятины. Но, конечно, тем оркам, которые продали себя Министерству обороны там, еще полгода назад, конечно, до чертиков обидно, они поторопились, они продешевили, но претензии, как правило, предъявлять поздно, и они из черного мешка, как вы понимаете, звучат не слишком убедительно. И продавший свое мясо Министерству обороны должен сознавать, что с момента подписания контракта он полностью утрачивает права на собственный организм и должен быть готов в любую минуту превратиться в самовар или в трупятину. И вот израильтяне, военные медики, я говорил об этом, но у меня тогда не было на руках этого документа, а сейчас он есть. Они сделали полный отчет о том, что такое война в Украине с точки зрения военно-полевой медицины. И пришли к выводу, что уровень смертности на поле боя русских абсолютно равен показателям Второй мировой войны. Практически отсутствует первичная помощь на поле боя. Максимум доставка к длительной эвакуации, частичная ампутация конечностей или полная вместо любого лечения. Это автор доктор Михаил Малкин, подполковник и член школы военной медицины Израиля, вместе с другими специалистами подготовили и, в общем, очень хорошо, беспристрастно обосновали этот документ. Российскую военную медицинскую службу вообще трудно сравнивать или измерять какими-то принятыми стандартностями. Уровень смертности на поле боя равен 33%, что действительно приравнивает этот показатель к уровню смертности солдат во времена Второй мировой войны. Затем, ну, разумеется, обморожение, отвратительное обеспечение, черепно-мозговые травмы, и не было ни одного, не зафиксировано за 3 года войны, ни одного случая документального оказания специальной помощи солдатам с ожогами. И это, конечно, тоже удивительно. Тем не менее, я думаю, что я размещу этот в телеграм-канале этот отчет, и вы сами сможете с ним познакомиться. Он, да, он серьезен, но он длинен. Я не буду вам здесь его зачитывать. Есть вещи позабавнее. А белгородский губернатор предложил лишить права на обучение в государственных вузах и техникумах детей, критикующих власти. Вот если ребенок дает не те оценки действий государства в рамках СВО, возникло предложение лишать таких детей возможности обучения. Я думаю, что русских поколений первой четверти 21 века будет через какое-то время определять так же легко, как когда-то узнавали жертв компрочекосов. Ну, компрочекосы, напомню, это банды, которые похищали или скупали детей, специально их уродовали, чтобы продать этих забавных уродцев в цирке или на ярмарке. Детей выращивали в горшках с тем, чтобы придать им совершенно невиданные формы, детям иссекали лица, руки, пытались сращивать пальцы, ну, то есть, как бы, уродовали очень основательно. И компрочекосы, они очень причудливо уродовали и увечили плоть, формируя из нормальных детей карликов и монстров. А режим Путина намерен по этой же рецептуре штамповать уродов психических. У Кремля достаточно возможностей, чтобы наплодить этих российских гуинпленов. Но вместо адских улыбочек на лицах, там будет гримаса победобесия русского мира, но вырезана она будет не на лице, а на их мозгах. Россия, она вообще успешно создает свою больную параллельную реальность, в которой только такое уродство, психическое уродство, будет залогом выживания и размножения. Я подозреваю, что русским придется не только жить, но и деформироваться в соответствии с этой новой реальностью, хотят они того или не хотят. Чувствуют они это или не чувствуют. Кремлевцы, несомненно, сами офигевают, конечно, от того, насколько легко обрабатывается население и с головой втягивается в любые абсурды. Да, можно при этом сказать, что народ не виноват, что народ стал жертвой преступной пропаганды, преступных экспериментов. Но он стал уже этой жертвой. Уже все произошло. У него стало 3 ноги, и глаза смотрят из ноздрей. Это свершилось. У администрации президента, которая является, в общем, концентрацией весьма и весьма скромных мозгов, это получилось, но не в силу их особых способностей. Администрация, а просто потому, что это очень легко. Дело в том, что человек – это необычайно, поразительно внушаемая тварь. Вот что будет со всеми этими путинскими поколениями, когда труп Путина проволокут по Красной площади? Как показывает опыт послевоенной Германии, большая часть убежденных гитлеровцев так и не смогла адаптироваться к новой реальности. В статистическом сборнике «Берлин» за 1949 год, ну там 7000 суицидников, с учетом того, что в Берлине оставалось очень мало людей. Но там, правда, много случаев и в результате бесконечного насилия и грабежей сталинских солдат. Затем была уже в 49 году введена система добровольно-принудительных опросников для населения. Она состояла из 131 пункта. Тех, кто отказывался отвечать или заполнять такие опросники, лишали, да, продовольственных карточек. И вот по результатам этих карточек, по результатам опроса, все население делилось на незамешанных, оправданных, попутчиков, виновных и виновных в высшей степени. Карательные меры были различные, но я вам могу сказать, что, судя по всем этим опросам, незамешанных и оправданных было очень и очень мало. А достоверность анкеты, каждой анкеты проверялась, но, разумеется, многоступенчато, проверялась у соседей, у сослуживцев, у испуганных родственников, ну и так далее, так далее. Вот есть забавности. Ну, во-первых, забавностью стала взбудоражившая интернет и песенка «Сигмобой». Я уверен, что этот бред слушать не надо. Это действительно демонстрация невиданного, фантастического безмыслия тех самых поколений, о которых мы говорим. Но эта песенка, она же одновременно действительно штуковина, обоюдоострая и вредоносная. Как для мира, так и для самой России. Не случайно запрета этой безмысленной и бессмысленной песенки потребовали как в России, так и на Западе. Ведь ее обоюдоострость в том, что Западу она внушает ложное ощущение о том, что русские тоже люди, да? Ну, в смысле, в европейском смысле этого слова. А русских она приводит в отчаяние своей абсолютной западностью и доказательством того, что детям полностью и абсолютно наплевать на любые скрепы, и они не хотят под эти скрепы меняться. А вот еще забавности. А у москвичей новый фетиш. Проститутки-инвалиды и девушки с физическими недугами покоряют, как пишут сайты эскорт-услуг. Действительно, СВО крайне любопытным образом трансформирует мозги россиян. Помимо стандартных, тяжелых дегенераций, но это патриотизм, вера Бога в Бога и в Путина, это и тенденция к мистике, и к эзотерике, возникли вот очень интересные, я бы сказал, неизвестные дотоле побочки. В Москве действительно появился спрос на проституток-колясочниц. Резко востребовали ампутанток без одной ноги, желательно со свежей культей. Возник спрос на безруких, на имеющих следы тяжелых ожогов, на одноглазых, на шрамированных. И особо лакомый вид, конечно, дамы на инвалидных колясках. А если под капельницей, то это вообще роскошный вариант. Столичные пользователи таких коллег утверждают, что вот через связь именно с такой особой они острее ощущают общность с фронтом, подвиг народа и всякие тенденции нового времени. Разумеется, много-много-много случаев мошенничества, симуляция ложного уродства. Но с учетом того, что патриотизм в России растет, и мы видим, что такого рода потребности усугубляются, недалек, вероятно, тот час, когда услуга «горячая ночь в морге» тоже будет пользоваться очень большим спросом. Ну вот, тоже это имеет отношение к войне. Министерство обороны Российской Федерации, оно редко принимает грамотные решения. Но вот нынче оно все же блеснуло смекалкой и решило забрать на СВО всю банду так называемых кипятильников. Напомню, банда кипятильников – это преступная группа, состоящая из довольно большого количества различных работников СИЗО, как Иркутской, так и других областей. И эти вот работники, они внесли разнообразие в рутину обычных пыток, которые включают там швабры, избиения, прожарки током наружных половых органов. И они применили ноу-хау, а это, оно заключалось в электрокипятильнике, который через анус заглублялся в организм осужденного, затем включался, а выключался уже тогда, когда из задницы жертвы зримо начинали выходить пар и дым. Кипятильники, они чуть переусердствовали, разумеется, ну и сами оказались под следствием. Никогда не угадайте, по какой статье. А я вам скажу. По 239-й, а это халатность. Набожный министр обороны Белоусов, узнав об этом через деле, он чрезвычайно возбудился и возжелал всю эту преступную группу из-под следствия перекинуть прямо на СВО. Причем не просто перекинуть, а обеспечить их кипятильниками в количестве 300 штук, а также электрогенераторами, чтобы всегда можно было этими кипятильниками воспользоваться. Это действительно дальновидный ход, потому что окопные орки, они все чаще идут в отказку и почему-то не хотят развешивать свой кишечник по елочкам и ясеням. А обычные избиения лопатами, ломами, арматурой, иконами приелись, и они утратили воспитательный эффект. А вот создание такой мобильной группы, которая способна гастролировать по позициям и проводить электроработу с задницами личного состава, должно, конечно, в окопных орках разогреть любовь к родине и должно сократить отказы штурмовать позиции ВСУ. Ну, понятно, что все те, кто сейчас на фронте, конечно, погибнут, поэтому продолжается демографическая истерия. Но вы знаете, что есть, ну и разумеется, в этой истерии самое активное, самое бурное участие принимает концерн РПЦ. Вы знаете, что есть два важных амплуа клоунов. Это, ну, во-первых, наглый, агрессивный клоун Пат и такой робкий дурак Паташон. Пат и Паташон. На церковной арене РПЦ, долго поясничал одинокий клоун, отец Пат. Это небезызвестный Ткачев. Но сейчас к отцу Пату присоединился и отец Паташон. Он на видео у меня в телеграм-канале. И если отец Пат нес ахинею про недопустимость абортов, то отец Паташон, вот то, что называется, наехал на презики и вообще на контрацепцию. То есть днесь мы видим, днесь это сегодня, что попы врут и несут чистейшую отсебятину. Мало того, что в их священном писании, то есть в Библии и Евангелии, нигде не сказано о запрете абортов, но там нет даже и намека на так называемое прещение контрацептив. Вы скажете, что тогда еще не делали презервативы. Но если Бог не предвидел их создания, то, может быть, стоит подумать о замене такого бога на божество более продвинутая и лучше информированная. Сейчас масса безработных бывших богов болтается в стратосфере. Ну, впрочем, надо сказать, что хотя тогда не было резиновых изделий, было множество способов предохранения. Они были наивны, эти способы, но они не очень работали, но они были. Я не перечисляю их, потому что это невыносимо слышать, тогдашние методы. Тем не менее, ни Иегова, ни Иисус, ни прочие персонажи древнееврейских фэнтези, они никогда не возражали против этих применений, таких средств. Но, правда, нельзя исключать, что там архангел Гавриил, когда он был послан на свое пикантное задание, он тоже как-то предохранялся, чтобы он не позволил себе ничего лишнего, а действовал только исключительно воздушно-капельным путем. Впрочем, вы знаете, вот мы видим, как с 17 века вот это торжество попов, оно является доказательством того, что с 17 века ничего не изменилось. Есть такие дивные записки о Московии Жана или Жака, Жак или Жан. Ну, Маржерет его фамилия, он в 17 веке написал, что невежество русского народа есть мать его благочестия. Этот народ не знает ни школ, ни университетов. Но судя по тому, что все невежество на месте, и попы имеют такое же право голоса, как в 17 веке, все то, что в России называется школами и университетами, по большому счету, таковыми не является. Так, мы на прошлом экстракте говорили про книжку «Происхождение гениальности и фашизма». Ее можно по-прежнему заказывать, в том числе заказывать и с весьма душевной от меня дарственной надписью. Вот, собственно, и все. Слава Украине! Живи Беларусь! Напоминаю про шамана Сашу Габышева и прощаюсь с вами до послезавтра, если завтра не будет ничего вот такого сверхъестественно важного. Чего? Ничего. Вот так-то. До свидания.